Трактир лежал в руинах. Эльфы растащили все съестное и укатили все бочки до единой, хотя не обошлось без драки из-за пары голов сыра с плесенью. Стол был сломан. Клешни лобстера и подсвечники валялись вперемешку. Все замерло. Затем кто-то чихнул. На каменную решетку посыпалась сажа, а за ней последовали нянюшка Яг и, наконец, маленький черный и разгневанный Казанунда.
— Фу!
— сказал нянюшка, оглядывая обломки и объедки.
— На свинячили-то как? Надо было позволить мне сразиться с ними. Их было слишком много, милок.
Казанунда с отвращением швырнул свой меч на пол.
— Только мы начали, как следует, узнавать друг друга, как ворвались эти мерзкие эльфы. Проклятье! И такое со мной происходит постоянно. Черный цвет хорош тем, что на нем совершенно не видно сажи, —
пробормотал нянюшка, отряхиваясь.
— Они таки сумели. Эсме была права. Вот только где же она сама, интересно? Ну ладно, пошли.
— Куда мы направимся?
— поинтересовался гном.
— Ко мне домой.
— А-а-а!
— Захватим мою помело,
— твердо сказал нянюшка Яг.
— Я не позволю королеве эльфов рулить моими детьми. Так что нам лучше заручиться подмогой. Слишком далеко это зашло.
— Можем податься в горы,
— сказал Казанунда, пока они крались вниз по лестнице.
— Там живут тысячи гномов.
— Нет. Эсме мне за такое спасибо не скажет. Но ведь именно я помахала кульком с леденцами, когда она перегнула палку на площади. И я думаю о тех, кто на самом деле ненавидит королеву.
— На всем белом свете не найдешь того, кто ненавидит ее сильнее, чем гномы,
— сказал Казанунда.
— Еще как найдешь. Надо только знать места.
Эльфы побывали и в домике нянюшки Яг. Не осталось ни одного целого предмета обстановки.
— Что не возьмут, то раскурочат,
— сказал нянюшка Яг, шурудя в обломках носком башмака. Звякнули осколки стекла.
— Эту вазу мне Эсме подарила, —
сказала она, обращаясь к бесчувственному миру в целом.
Она мне никогда особо не нравилась.
— Зачем они это делают?
— спросил Казанунда, глядя по сторонам.
— О, они бы весь мир разгромили, если бы решили, что террарам получится не слабый, —
сказал нянюшка. Она вышла из дому и пошарила под карнизом низкой соломенной крыши. Победно хрюкнув, она извлекла оттуда свою метлу.
— Я всегда ее там прячь,
— пояснил нянюшка.
— А то детишки как найдут, так айда кататься. Пристраивайся сзади и поехали. И говорю я это вопреки голосу разума.
Казанунда содрогнулся. Гномы вообще-то боятся высоты, поскольку не имели возможности освоиться с нею. Нянюшка поскребла подбородок. Звук получился шершавый.
— А еще нам нужен ломик, — сказала она. — Я видела подходящий в кузнице у Джейсона. Полезай, парень.
— На такое я не рассчитывал,
— сказал Казанунда, усаживаясь на метлу с закрытыми глазами.
Я так предвкушал приятный вечер, только вы и я.
Да кроме нас с тобой никого и нет.
Да ну, я и представить не мог, что будет задействована еще и метла.
Помело медленно оторвалось от земли. Казанунда обреченно вцепился в прутья.
— Куда мы теперь?
— еле слышно спросил он.
— Есть одно местечко высоко в горах, — сказал нянюшка. Сто лет там не была. Эсме туда не заманишь, а Маград слишком молода, чтобы знать о нем. Я, впрочем, там частенько бывал, когда в девушках ходила. Девушки туда шастали, когда хотели заполучить. Ох, проклятье! Показалось, что я увидала кого-то на фоне луны. Кто-то пролетел, и это уж никак не Эсме, я уверена.
Казанунда попытался оглядеться, не открывая глаз.
Эльфы летать не умеют,
пробормотал гном.
Это ты просто не в курсе. Они катаются на стеблях тысячелистника.
Тысячелистника?
Ага. Как-то раз сама пробовала. Летают не больно высоко, но зато ластовицы протираются. Будь здоров! Нет уж, дайте мне пук хороших прутьев и рукоять. Что ни говори, —
она слегка ткнула Казанунда,
— тебе-то должно понравиться. Маград говорит, что помело — это сексуальная метамфора.
Казанунда приоткрыл один глаз и ровно настолько, чтобы увидеть коньки крыш, беззвучно проплывающие под ним. Его замутило.
— Разница в том, — сказал нянюшка Яг, — что помело дольше держится в воздухе, а еще и можно прибирать дом, так что двойная выгода. Ты там вообще в порядке?
— Я совершенно не в порядке, госпожа Яг.
Я хотела взбодрить вас, поднять ваш дух повыше, господин Казанунда.
— Взбодрить и поднять? — На это я согласен, госпожа Ягг, — сказал гном. — Но как бы нам избежать этого повыше?
— Скоро приземлимся.
— Вот это мне очень нравится.
Башмаки нянюшки Ягг заскребли по утоптанной грязи на дворе кузницы.
— Магию выключать не буду, я на минутку, — сказал нянюшка.
Не обращая внимания на мольбы гнома о милосердии, она соскочила с помела и скрылась за задней дверью. Но хоть сюда эльфы не добрались. Слишком уж много здесь железа. Она вытащила ломик из ящика с инструментами и поспешила к метле.
— Держи, вот!
— вручила она ломик Казанунде. Затем помедлила, раздумывая.
— Чересчур много удачи ведь не бывает, правда?
— сказала она и снова ринулась в кузницу. На этот раз она вернулась гораздо быстрее, пряча что-то в карман.
— Готов? — Нет. — Тогда поехали. — И гляди по сторонам, во все глаза гляди.
— Мне эльфов искать?
— спросил Казанунда, когда помело взмыло навстречу лунному лучу.
— Может быть. Это не могла быть Эсме. А кроме нее во всей округе есть только один летун. Банши, господин Иксолет. И он молодец, всегда подсунет записку под дверь, когда собирается полетать поблизости. Ради порядка в воздушном пространстве, понимаешь?
Большая часть города была во тьме. Лунный свет расчертил округу наподобие шахматной доски с черными и серебряными клетками. Очень скоро Казанунда почувствовал себя гораздо лучше. Движение метлы на самом деле было довольно плавным, успокаивающим.
— А много у вас было пассажиров до меня? — спросил он.
— Временами, да, немало,
— ответила нянюшка. Казанунда задумался о чем-то, а затем спросил, и голос его прям-таки сочился научным интересом.
— А кто-нибудь из них пытался?
— Нет,
— твердо ответила нянюшка Яг.
— Еще свалишься, не ровен час.
— Вы не знаете, о чем я хотел спросить.
— Спорим на полдоллара?
Минуту-другую они летели молча, а потом Казанунда мягко потрепал нянюшку по плечу.
— Эльфы на 3 часа.
— Ну и порядок, у нас 3 часа в запасе.
Я имел в виду, они прямо здесь.
Нянюшка сощурилась на звезды. Что-то ободранное и лохматое летело сквозь мрак.
— Проклятие! — Можете их облететь? — Я. Они могут опоясать весь мир за 40 минут.
— Как это? Он вроде бы не такой толстый,
— сказал Казанунда, чувствуя, что совсем не прочь проглотить пригоршню пилюль из сушеной жабы.
— Я о том, что они очень шустрые. Нам их не перегнать, даже если мы чуточку облегчим наш вес.
— Мне кажется, я вот прямо сейчас чуточку облегчился,
— сообщил Казанунда, когда метла резко нырнула к самым деревьям. Листья хлестали под метки нянюшки Ягг. Луна на миг озарила гриву пепельно-белых волос слева от них.
— Дрянь, дрянь, дрянь!
— 3 эльфа висели у них на хвосте. — В этом вся их поганая суть. Они преследуют тебя, пока ты не рухнешь без сил, пока кровь твоя не свернется от ужаса. Для сравнения, если гном хочет твоей смерти, он просто разрубит тебя пополам, как только ему представится случай, и вся недолга. Но это потому, что гномы в 100 раз добрее эльфов.
— Они нас догоняют!
— крикнул Казанунда.
— Ломик приготовил?
— Да.
— Порядок.
Метла петляла над безмолвным лесом. Один эльф обнажил меч и бросился вниз, на них. Вколотить их в гущу деревьев, оставить их в живых как можно дольше. Метла пошла задним ходом. Голова и ноги нянюшки ушли вперед, так что отчасти она держалась на руках за черенок, но в основном цеплялась за воздух. Эльф спикировал навстречу ей хохоча. Казанунда выставил ломик. Раздался звук, очень похожий на «бздынь». Метла снова дернулась вперед, усадив нянюшку на колени Казанунде.
«Пардон!
Ну что вы! Можем повторить, если хотите.
Ты попал в него, да?
Выбил дух из мерзавца.
Хорошо. Где остальные?
Не видно.
Казанунда злобно ухмыльнулся.
Мы им показали, да?
Что-то пропело «вжик» и воткнулось в нянюшкину шляпу.
Они знают, что у нас есть железо. Они больше не приблизятся,
сказала нянюшка.
Да им это и не нужно,
с горечью прибавила она. Метла облетела дерево и вспорола плотный слой папоротника, а затем закачалась над заросшей тропой.
— Они нас больше не преследуют, — сказал чуть погодя Казанунда. — Мы их отпугнули, да?
— Не мы. Они нервничают вблизи Долговязова. Это не их территория. — Ух ты! Погляди на эту тропу. Да тут деревья выросли. Когда я была девушкой, тут и травинки не сыскать было на тропе этой.
Она усмехнулась далеким воспоминанием.
Популярное было место. Летними ночами все так и спешили сюда, к Долговязому.
Здесь плотность леса изменилась. Он был стар даже по меркам ланкарского лесничества. Густые бороды мха свисали с поникших узловатых сучьев. Древние листья хрустели под ногами ведьмы и гнома, когда они летели между деревьями. Нечто, заслышав их приближение, шумно ломанулось в чащу. Судя по хрусту, это нечто обладало рогами. Нянечка плавно зашла на посадку.
— Вот он, — сказала она, отталкивая лист папоротника. — Долговязый!
— Казанунда выглянул из-под ее локтя.
— И это все? Просто старый могильный курган.
— Три старых могильных кургана!
— Казанунда окинул взором заросший ландшафт.
— Да, я их вижу, — сказал он. — Два округлых и один продолговатый. — Ну и...
— Когда я впервые увидел их сверху, — сказал нянюшка, — то так хохотало, что чуть не свалилось с метлы.
Возникла одна из технических пауз, известных под названием «затяжной прыжок», пока гном обдумывал топографию. Затем он воскликнул.
— Ну и ну! Я думал, что те, кто строил могильные курганы и всякие подобные сооружения, были суровыми друидами или вроде того, а не охламонами, которые изображают эдакий рисунок в уборной, но с помощью 200 000 тонн земли, если можно так выразиться.
Странно, что тебя шокируют подобные шутки.
Нянюшка могла поклясться, что гном зарделся под своим париком.
— Ну, есть же понятие стиля, — сказал Казанунда. — Такое понятие, как утонченность. Не стоит просто орать «У меня здоровенный отбойник».
— Все несколько сложнее,
— откликнулась нянюшка, продираясь сквозь густой валежник.
— Тут сам пейзаж сообщает, у меня здоровенный отбойник. Отбойник — это же гномское слово.
— Да.
— Отличное словцо.
Казанунда пытался вырваться из объятий шиповника.
— Эсме здесь отродясь не бывало, — сообщил нянюшка, ушедшая чуть вперед. — Она говорит, мало им народных песен и майских деревьев, так еще и целая местность наводит на всякие мысли. — Конечно, — продолжал нянюшка, — никто не думал, что женщины повалят сюда косяками. Моя прабабушка рассказывала, что в старину мужчины приходили на это место для всяких чудных ритуалов, которые не для женских глаз.
— Не считая глаз вашей прабабушки, которая спряталась в кустах,
— сказал Казанунда. Нянюшка остолбенела.
— А ты-то откуда знаешь?
— Ну, скажем так... Я обзавелся некоторыми представлениями о женской линии семейства Яг в целом, госпожа Яг, — объяснил гном.
Терновый куст разорвал его камзол.
Бабуля рассказывала, они просто строили тут парилки, потели и воняли, как подмышки кузнеца, пили спотыкач и плясали вокруг костра с рогами в руках и мочились под деревьями всласть, — сказал нянюшка. Она говорила, они были разгильдяями, если уж на чистоту. Но я всегда полагала, что мужчина должен оставаться мужчиной, даже если он и вправду разгильдяй. А где твой парик?
Полагаю, висит на том дереве.
Ломик при тебе?
Да, госпожа Яг.
Что ж, вот мы и на месте.
Они подошли к подножию продолговатого кургана. В основании трех обширных камней неправильной формы обнаружилась пещера с низким сводом. Нянюшка нырнула туда, в пыльную, пахнущую аммиаком темноту.
«Это где-то здесь», — сказала она. «Спички есть?»
Сернистое мерцание озарило плоскую скалу с грубым рисунком, нацарапанным на ней. Контуры подчеркивала тщательно втертая охра. Рисунок изображал человека с выпученными, как у совы, глазами, обернутого звериными шкурами и с рогами на голове. В пляшущем свете, казалось, человек на рисунке тоже пляшет. Внизу рунами была нацарапана надпись.
— А кто-нибудь выяснил, что именно здесь написано?
— спросил Казанунда.
Нянюшка Яг кивнула. — Это яготский вариант, — сказала она. — Основной смысл тут такой. У меня здоровенный отбойник.
— Яготский? — переспросил гном.
— Мое семейство, как бы это правильно выразиться, проживает в этих краях очень давно.
— Воистину вы кладезь познания, госпожа Яг,
— восхитился Казанунда.
— Все так и говорят. Не мог бы ты поддеть этот камень ломиком и отодвинуть в сторону? Я всегда искала повод попасть туда.
— Туда это куда?
Ну, здесь вход в Ланкарские пещеры. Они ведут куда угодно, как я слыхал, даже к Меднолобой горе. Где-то должен быть выход к замку, но я его так и не отыскала. Но большая часть туннелей проложена в мир эльфов.
Я слышал, плесуны ведут в мир эльфов.
То другой мир эльфов.
Я думал, он у них один.
Об этом мире они не говорят.
И вы хотите туда пойти?
Да.
И найти эльфов?
Вот именно. Ну что, будем стоять здесь всю ночь? Или все-таки отодвинешь камешек?
Подтолкнула она гнома в бок.
Там, между прочим, полно золота.
— О, да, благодарю покорно, —
сказал Казанунда не без сарказма в голосе.
— Межвидовое превосходство во всей красе. Раз у меня ограниченные вертикальные возможности, то это означает, что я падок на золото, не так ли? Да эти гномы, просто неуемная алчность о двух ногах, так вы думаете? Ха!
Нянюшка вздохнула.
— Ну ладно тогда. Я тебе вот что скажу. Когда мы вернемся домой, я испеку тебе немного настоящего гномьего хлеба. Как тебе идея?
Лицо Казанунда искривилось в недоверчивой усмешке.
Настоящего гномьего хлеба?
Да, полагаю, у меня сохранился рецепт. И я, кстати сказать, уже почти месяц не опорожнял кошачий лоток.
Существует множество рецептов приготовления плоских буханок ланкарского гномьего хлеба. Но общая цель — изготовить вариант полевого рациона, который долго хранится, легко упаковывается, а еще такой буханкой можно распотрошить врага, если метнуть ее достаточно ловко. Съедобность в данном случае — необязательное излишество. Большинство рецептов берегут в строжайшем секрете. Доподлинно известен лишь один ингредиент — мелкий щебень.
Что ж, ладно.
Казанунда поддел камень раздвоенным концом ломика и приложил к нему свою гномью силушку. После недолгого сопротивления камень поддался. За ним были ступени, уводящие вниз, густо засыпанные землей промеж старых корней. Нянюшка, не оглядываясь, начала спускаться, а потом сообразила, что гном за ней не последовал.
— В чем дело?
— Я не очень люблю темноту и замкнутое пространство.
— Что? Ты ж гном!
По рождению, только по рождению. Но я нервничаю, даже когда прячусь в шкафу. Это немного мешает моему главному призванию.
Что за глупости? Мне же не страшно.
Вы не я.
Знаешь, а я, пожалуй, положу в каравай побольше щебенки.
Вы искусительница, госпожа Яг.
Факел захвати.
Пещера была сухая и теплая. Казанунда трусил следом за нянюшкой Яг, изо всех сил стараясь держаться в ореоле факельного света.
— Вы прежде здесь не бывали?
— Нет, но я знаю дорогу.
Чуть погодя, Казанунда осмелел. Пещера была гораздо лучше шкафа. Во-первых, ты не спотыкаешься всякий раз об башмаки, а во-вторых, муж, вооруженный мечом, здесь вряд ли появится. По правде сказать, он ощутил прилив счастья. И откуда-то из заднего кармана его генов в голову стали непроизвольно проникать слова.
«Хей-хоу! Хей-хоу!» —
нянюшка усмехнулась в темноте. Туннель вывел в грот. Свет факела выхватил какие-то стены вдалеке.
«Это оно?»
— спросил Казанунда, стискивая ломик.
«Нет, это другое. Нам известно о таких местах. Это фантастические места.
То есть нереальные.
Ох, еще какие реальные, но фантастические!»
Факел вспыхнул. Сотни запаленных плит спиралью расположились по всему гроту. В центре спирали находился громадный колокол, подвешенный на веревке, конец которой убегал в темную высь потолка. Прямо под колоколом лежала горка серебряных монет и горка золотых.
— Не прикасайся к деньгам, — предупредила нянюшка. — Эй, глядите его, покажу. Папаня мне рассказывал об этой славной шутке.
Она протянула руку и нежно шлепнула колокол ладонью. Тот еле слышно загудел. Пыль клубами взвелась с ближайшей плиты. То, что казалось Казанунде обычным барельефом, вдруг со скрипом восстало. Это был вооруженный воин. Поскольку он сидел, то определенно был жив. Но вид у него был такой, словно он перешел от жизни сразу к трупному окоченению, миновав умирание. Воин вперил свои глубоко посаженные глаза в нянюшку Яг.
— Ну и что за треклятая срочная надобность заставила тебя кликнуть нас?
— Ничего срочного.
— кротко ответила нянюшка Яг.
— Так какого ляда ты ходишь и бьешь в колокол? Твою же мать! Я уже 200 лет никак глаз не сомкну. Шляются тут всякие, звонят в колокол. Пошли вон!
Воин опять лег.
— Тут покоится какой-то король и его воины, — прошептал нянюшка, когда они поспешили прочь из грота. — Мне рассказывали, они вроде как погружены в волшебный сон. Некий волшебник их заколдовал. Они должны проснуться для какой-то там последней битвы, когда крокодил проглотит солнце.
Эти волшебники всегда не прочь пыхнуть трубочку другую с каким-то зельем, — заметил Казанунда.
— Очень может быть. Сейчас направо. Все время направо.
— Мы ходим по кругу?
— По спирали. Мы сейчас прямо под Долговязом.
— Нет, этого не может быть, — сказал Казанунда. — Мы же полезли в яму прямо под Долговязом. — Постойте, постойте. Вы хотите сказать, что мы там же, откуда начали путь, и это другое место?
Ты начинаешь улавливать суть, как я погляжу.
Они продолжали идти по спирали, и в конце концов спираль привела их к некоему подобию двери. Воздух здесь был жарче. Красный свет мерцал в боковых коридорах. Два огромных камня подпирали стену из скальной породы, а третий лежал поперек них. Этот грубый портал прикрывали звериные шкуры. Над ними курились струйки пара.
— Их поставили тут одновременно с плясунами,
— непринужденно пояснил нянюшка.
— Просто яма тут вертикальная, и их нужно всего 3. Ты спрячь где-нибудь ломик и сними сапоги, если они подбиты гвоздями.
— Эти сапоги сточал лучший сапожник Ангмарпорка, — сказал Казанунда. — И когда-нибудь я ему даже заплачу.
Нянюшка отодвинула шкуры. Повалил пар. Внутри был мрак, плотный и горячий, и воняло, как в раздевалке баскетболистов. Следуя за нянюшкой, Казанунда почувствовал присутствие невидимых фигур в зловонном воздухе и слышал, как внезапно оборвался приглушенный говор. Сперва ему показалось, что он видит чашу с раскаленными до красна камнями. Затем над ними возникла чья-то темная рука и перевернула ковш, спрятав их в густом облаке пара.
— Ведь никак не можешь находиться внутри Долговязого, — сказал гном сам себе. — Там была земляная насыпь, а это длинный шатер из шкур. Они не могут быть одним и тем же.
Казанунда почувствовал, как тело его покрывается испариной. В клубах пара стали видны 2 факела. Не более чем 2 размытых красноватых пятна во мраке, но их хватало, чтобы разглядеть могучую фигуру, лежавшую возле жаровни с раскаленными камнями. Существо повернуло голову. Рога шевельнулись в сырой липкой жаре.
— Госпожа Янг!
— голос был подобен шоколаду.
— Ваше сиятельство!
— отозвалась нянюшка.
— Думаю, не стоит рассчитывать, что ты преклонишь колени.
— Да уж, ваша светлость! — усмехнулась нянюшка.
— Знаешь, госпожа Яг, ты умеешь так выказать почтение к своему божеству, что атеист средней руки позеленеет от зависти,
— сказал темный незнакомец и зевнул.
— Спасибо, ваша милость.
— Никто даже не спляшет для меня. Разве я так уж много прошу?
— Совершенно верно, ваша честь.
— Вы, ведьму же, вообще в меня не верите.
— И снова в точку ваша рогатость.
— Ах, маленькая госпожа Яг, и каким же образом, явившись сюда, вы думаете отсюда выйти?
— спросило существо, насупившись.
— У меня есть железо,
— сказала нянюшка Яг, и голос ее внезапно стал резким.
— Разумеется, у тебя ничего нет, крошка, госпожа Яг. В это царство железу путь заказан.
— У меня есть железо, которое пройдет куда угодно.
Нянюшка вынула руку из кармана передника и показала подкову. Казанунда слышал возню вокруг. Это невидимые эльфы передрались, убегая прочь. В ППХ они опрокинули жаровню с камнями, и густой пар с шипением окутал все вокруг.
— Убери ее.
— Уберу, когда уберусь сама. А теперь послушай. Она снова взялась за старое. Ты должен это прекратить. Справедливости ради. Мы же не хотим, чтобы вернулись старые беды.
— С чего бы мне вмешиваться?
— Стало быть, ты хочешь ее всемогущество?
— послышалось фырканье.
— Вам не вернуть прежней власти над миром, — сказал Ненюшка. — Там слишком много музыки, слишком много железа.
— Железо ржавеет.
— Но не железо в голове.
Король снова фыркнул.
— Неважно, даже если так однажды...
— Однажды, — кивнул Ненюшка. — Да, я выпью за это. Однажды. Кто знает, однажды. Все нуждаются в этом самом однажды, но это не сегодня, понимаешь? Так что ты выйдешь и наведешь порядок. Иначе я сделаю вот что. Я приведу людей и заставлю их железными лопатами раскопать Долговязово, понимаешь? И тогда все скажут, надо же, это просто старые земляные валы и волшебники на пенсии, и незадачливые жрецы да служки будут копаться в этих кучах мусора и создавать скучные манускрипты о погребальных традициях и тому подобном, и это будет еще один железный гвоздь в крышке твоего гроба. Мне, конечно, будет немного жалко. Я всегда питал к тебе слабость. Но у меня, видишь ли, детишек полон дом, и они не прячутся под лестницей, боясь грозы, не оставляют молоко для эльфов и не спешат по домам, убоясь тьмы. И прежде чем мы с ними вернемся в старые темные времена, я увижу, как тебя приколотят железными гвоздями.
Слова вспороли воздух. Рогатый домосед восстал и двинулся вперед. Его рога касались свода пещеры. У Казанунды отвисла челюсть.
— Так ты подумай, — сказал нянечка, смягчаясь. — Не сегодня, а однажды, может быть. Просто оставайся тут, лежи и потей, пока не придет однажды. Но не сегодня.
— Я сам решу.
— Очень хорошо. Ты решай. А я пойду.
Рогатый опустил взгляд на Казанунду.
— На что ты уставился, гном?
Нянюшка пихнула гному в бок.
— Давай, ответь господину хорошему.
Казанунда сглотнул.
— Разрази меня, гром. Вы совсем не похожи на свой портрет, — сказал он.